гость в студии. На радио СВ.
Здравствуйте, друзья. У микрофона Владимир Басков. За режиссерским пультом по-прежнему обворожительная Ирина Полянская. Ну а гость нашей студии сегодня – это фотограф, входящий в десятку лучших аэрофотографов мира по версии 2015 года, если я ничего ни с чем не путаю. Зовут его Максим Тарасов. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Максим, слушайте, ну, друзья, мы с Максимом, получается, вот только недавно вернулись из маршрутов, которые ходили с туристическим клубом RTG. Вот, поэтому, Максим, я просто хочу заранее полюбопытствовать, как будет удобнее беседовать на «ты», на «вы».
Ну, конечно, на «ты».
Ну, на то мы порешили. Вот, в принципе, у нас было, конечно, время, чтобы что-то обсудить, познакомиться, да, за те дни, что мы шагали бок о бок с достаточно тяжелыми рюкзаками. Причем, если у остальных членов экспедиции рюкзаки постепенно легчали, поскольку съедались продукты какие-то, то у Максима, который нес на себе кучу аппаратуры и постоянно заснимал, регистрировал все, что происходило вокруг нас, рюкзак оставался по-прежнему тяжелый. Кстати, сколько он весил, Макс?
Ну, на момент старта мой рюкзак весил примерно 23 килограмма. Потом еще тогда добавилась там водичка, еще что-то. Мне какую-то часть вещей скинули. Ну, в общем, где-то 25, я думаю, что было.
Ну, отличный такой четверть центнера за плечами. Максим, ну, давай я тебе для начала. Десятка лучших аэрофотографов мира – это достаточно такое, по-моему, серьезное звание, такое ответственная достаточная история. Давай с самого начала. Как впервые к тебе в руки попала камера, фотоаппарат?
Впервые камера ко мне попала, ну, такая более-менее профессиональная камера попала ко мне в 2008 году. После армии я устроился на работу, и на первую же зарплату я купил себе зеркальную камеру и начал снимать. Но тогда это было просто хобби, и ну, много времени уделять не получалось, поэтому это все очень медленно и долго тянулось.
Развитие имеется в виду?
Да, да, развитие. И я очень долго не считал себя фотографом. И вот буквально там последние 2 года я могу сам себя вот назвать, что да, я фотограф теперь. Теперь я профессионал своего дела.
Как это, ты к этому шел?
О, это был очень долгий путь. И ну, можно разделить его на несколько этапов, таких самых важных. Ну, вот у меня появилась первая зеркальная камера. Я что-то снимал, развивался, изучал эту технику именно как инструмент, чтобы понять, как это все работает. И первое время мне постоянно что-то мешало. Я считал, что вот я себе куплю новый объектив, который будет лучше, и мои фотографии сразу станут намного круче. Потом я также думал, что вот мне теперь нужна просто другая камера. Новая тушка, да, и все будет классно, и я стану прям таким суперским фотографом, но...
Не происходило так?
Нет, не происходило. Все-таки, чтобы стать фотографом, неважно, в общем-то...
На что снимаешь?
Да. Самое главное, это если у тебя есть какой-то инструмент, самое главное им овладеть. И, в общем, к этому я и шел. У меня были какие-то инструменты, и я понял, что обрастать всякими там объективами, менять камеры и что-то еще такое делать, это бессмысленно, пока ты не знаешь на 100% возможности вот того инструмента, который есть у тебя в руках.
Угу. Каким образом происходит какой-то качественный перелом? У тебя меняется видение окружающей действительности? Или ты просто... Ну, по-моему, досконально знать, что из себя представляет техника у тебя в руках находящаяся, там апертуры всякие, выдержки и прочее. Но это как бы один момент. Но нужно же еще и чувствовать мир вокруг себя.
Да, и здесь тоже я для себя определил два типа фотографов. Два типа талантливых фотографов. Есть талантливые фотографы, которые рождаются с этим талантом, и им, в общем-то, ничего особо делать не надо. Им попадает в руки камера, они начинают снимать, и это как-то вот подсознательно происходит. Они делают красивые вещи. И второй тип фотографов – это те люди, которым талант пришел через, так скажем, какую-то боль, через обучение. И вот я себя никогда не считал талантливым фотографом.
Но изначально
я
талантливым.
Да, изначально талантливым. Но я очень хотел им стать. И поэтому очень много времени я тратил на самообучение, саморазвитие. И я могу сказать, что очень важно снимать. Вот это, пожалуй, самый важный момент, вот как раз тот самый переломный момент. Когда ты начинаешь снимать каждый день, тогда ты начинаешь расти. И пока у тебя как бы фотографии на уровне хобби, там, что-то поснимал, хочу снимаю, не хочу не снимаю, это не лучший вариант развития. Uh-huh. И один из моих самых лучших друзей, Саша Медведев, однажды мне сказал, если ты хочешь стать фотографом, тебе нужно бросить все и заниматься только этим. И, в общем-то, к этому я и пришел в итоге.
Хорошо, а как быть с аэрофотографией, друзья? Ну, сразу оговоримся, да, аэрофотография – это съемка с дрона, с беспилотного летательного аппарата, верно?
Ну, вообще аэрофотография не обязательно это съемка с дрона. То есть можно летать в вертолете, снимать там в самолете. Это вот вообще изначально аэрофотография именно...
Съемка с воздуха.
Да, съемка с воздуха.
Так, хорошо.
И вот с появлением дронов она как бы расширилась. Аэрофотография, понятие вот аэрофотографии. И, ну, как-то просто называть это дронофотография там, или квадрокоптерофотография, это не очень красиво звучит. Поэтому все говорят просто аэрофотография.
Так, как у тебя появился твой первый дрон, и почему ты понял, что вот именно это твоя специализация, что ли, я не знаю, что это у тебя будет получаться хорошо?
Я 2 года прожил в Китае, и я работал там на фабрике игрушек дизайнером упаковки. И у меня постоянно в руках были какие-то радиоуправляемые модели. И это сыграло определенную роль в итоге.
Слушай, это же практически работа мечты для мужика.
Да, это была работа мечты, действительно. Она была по-своему тяжелая, но тем не менее, каждый день вот там 28-летний мужик сидел и играл во всякие машинки, вертолетики и прочее. Вот, и когда я вернулся из Китая в Россию, мои знакомые, они занимались строительством завода. И они хотели провести съемку именно вот всего строительства завода.
Всего процесса.
Всего процесса, да, от начала до конца. И хотели, ну, как бы вот снимать это все с воздуха. Потому что как раз в тот момент дроны начали входить...
В обиход.
Да, в обиход, становиться популярными. И зная, что я... вроде как фотограф и вроде как умею управляться со всякими электронными штуками, они предложили мне эту работу. На таких условиях, что они покупают дрон, я на него снимаю. При этом как бы моя работа не оплачивается, но дрон в итоге переходит ко мне. Угу. И так вот ко мне в руки попал впервые дрон. Это было очень интересно и пугающе, потому что на тот момент я работал ассистентом фотографа, моя зарплата была 15 тысяч рублей, а дрон стоил 120 тысяч рублей. Uh-huh. И как бы я понимал, что если что-то пойдет не так, я просто ухожу в рабство навечно. И...
Ну, не навечно, но надолго.
Ну, надолго, да.
Пока выплачивать.
И было немного страшно, но тогда уже я понимал, что... Это как раз та возможность, наверное, о которой я так долго мечтал, что это что-то новое, и у меня сразу возник огромный интерес. Я вообще как бы такой технарь, и мне нравятся всякие новые штуки. И поэтому я согласился, несмотря вот на свои опасения. Я сказал, да, ребят, я буду снимать. И если первое время я снимал только на территории завода, чтобы избежать там каких-то эксцессов, то потом, когда я уже наращивал... навыки владения дроном, я стал расширять как бы вот эту географию и uh-huh. летать уже не только на территории завода, а везде. То есть он стал жить со мной.
Так, хорошо, слушай, ну а вот это достаточно такое серьезное достижение. Я о нем уже 3-й раз, наверное, за сегодня говорю. Десятка лучших аэрофотографов мира. Как ты вошел в нее?
Вот когда я начал снимать на дрон, до момента моего, так скажем, признания прошло примерно полгода. И это были такие очень тяжелые полгода.
Потому ты знакомился с новым инструментом для себя?
Ну, я достаточно быстро с ним познакомился. Просто у меня были сомнения, потому что я понимал, что конкурировать со всем миром парню из Челябинска будет очень тяжело. Потому что все фотографии, снятые на дрон, которые я видел в интернете, ну, не знаю... Они были настолько величественными, настолько красочными и красивыми. Там Гранд Каньоны, какие-то огромные реки, там саванны. И все это было настолько интересно и захватывающе. А у меня, кроме леса и снега, ну, ничего нету. И вот у меня было такое опасение, что я не смогу конкурировать. Но меня это невероятно перло просто вот от этого всего процесса. И я снимал практически каждый день. Я ездил, искал, снимал.
В поисках видов. В поисках пейзажей их ездил, да?
Ну да, изначально просто в поисках пейзажей. И потом, вот ну, где-то в начале моего вот этого пути произошел такой переломный момент. У бабушки и дедушки в деревне я пролетал над заросшим прудом. И глядя сверху на него, вот эта вот картинка, которая предстала передо мной, она очень напоминала... что-то такое космическое, что-то такое невероятное. И это было для меня открытием, потому что я увидел, что природа может быть абстрактна, что в каких-то привычных вещах, в каких-то привычных, до боли просто привычных местах, я потому что в этой деревне прожил там все свое детство, можно увидеть что-то настолько невероятное и притягивающее, и красивое. И я задался вопросом, а сколько же еще мы не видим? Сколько же еще можно найти вот чего-то такого интересного, что находится вокруг нас, но оно скрыто. И для того, чтобы увидеть это, нужно взлететь.
Почувствовать себя птицей практически.
Да, вот отправиться в этот полет и рассматривать мир немножко под другим углом. И, знаешь, это какая-то... Это другая вселенная. Это другое измерение. И... Ну, мы привыкли смотреть на мир, как бы находясь на поверхности, находясь на земле. И мы просто физически не можем замечать вот эти скрытые вещи, которые находятся вокруг нас.
Которые только сверху можно
увидеть. Да, которые можно увидеть только сверху, вот как раз вот в этом, в этой другой плоскости, совершенно другой непривычной плоскости. И я понял, что, наверное, это и есть, наверное, это и будет моей задачей. Вот искать именно какие-то такие вещи. И... Вот я начал свой поиск. Еще в той же деревне было такое очень важное тоже для меня открытие. Я сделал фотографию вот этого маленького домика, где живут бабушка с дедушкой. Я показал им эту фотографию, и бабушка начала плакать. И я у нее спрашиваю, почему ты плачешь? Она говорит, ты знаешь, мы живем в этом месте уже больше 40 лет, и я никогда не могла представить, в каком красивом месте мы живем. И тогда я понял, насколько важно делиться, насколько важно показывать другим то, что могу теперь видеть я. И вот эти поиски и вот эти мысли о том, что нужно делиться, все это сложилось в какой-то такой вот один такой снежный ком, который покатился. Я первое время, вот все фотографии, то есть я ездил, что-то снимал, я приезжал домой, эти фотографии тут же обрабатывал и выкладывал по всем соцсетям. Это был там и Facebook, и Twitter, и Контакт, Инстаграм. И на тот момент было две самых крупных площадки аэрофотографов в мире. Это SkyPixel от компании DJI и Дронстаграм. Это французский такой огромный портал. И туда я тоже размещал свои фотографии. Ну и сначала как-то отклика никакого практически не было. Вот до тех пор, пока вот я не сделал ту самую значимую, наверное, в моей жизни фотографию, которая выдвинула меня вот из этой какой-то обычной серой массы в что-то, в абсолютно другое состояние.
Какой-то другой уровень.
Да, и...
И это была фотография того самого пруда космическая?
Ну, да, это была... Нет, нет, это другая фотография. Она тоже связана с водой, но это другая фотография. Она была сделана на озере Тургаяк. Это была зима, и я летал вот над озером, и там были во льду пробуренные рыбацкие лунки. И ну, видимо, когда рыбак пробивает лед, вода из него вытекает, и она растекалась таким очень четким кругом, растопив лед, и все это напоминало человеческий глаз, потому что там появлялись такие трещины, и это все безумно выглядело.
Ого.
И когда я сделал эту фотографию, у меня уже было понимание, что что-то, вот теперь что-то должно произойти. Теперь я думаю, что у меня есть шансы как-то вырваться. И я помню, что я приехал быстро-быстро домой, выложил эту фотографию, и там прошел день тишина, прошел второй день тишина, и я так думаю, ну ладно. И у меня бывали такие моменты, когда я думал, а может быть, ну, хватит уже вот всего этого, этой там какой-то борьбы. Но там проходило день-два, и я снова начинал работать. И вот там перед Новым годом где-то я пришел на работу, и мне звонит мой друг и говорит, там, привет, Максим, я тебя поздравляю. Я говорю, с чем вы меня поздравляете? Он говорит, а ты не знаешь? Я говорю, нет, не знаю. Он говорит, ну вот зайди там на городской портал и посмотри. И я захожу на наш челябинский городской портал, и там первая новость, что вот челябинский фотограф попал в десятку лучших фотографов мира.
Ого.
И ну, я не мог в это поверить, и вот это было что-то такое волшебное, невероятное. И потом у меня еще были сомнения, что, а может быть, ну, это какая-то случайность, там, я не знаю. Но потом с этой же фотографией я выиграл SkyPixel Photo Contest и занял там первое место. И выиграл еще один дрон, и...
И понеслась.
И понеслась, да. И я понял уже, что, ну, вот, да, вот, кажется, ты на верном пути, и нужно продолжать.
А, слушай, это... Просто безумная какая-то вообще на самом деле история. Ну, понятно, что очень много нужно работать, но все-таки должно быть, наверное, какое-то вот чувство, какое-то видение вот этого всего. А, ну и хотелось бы еще хотя бы коротко, у нас немного эфирного времени осталось, да? Как ты попал в RTG, в Russian Travel Geek? Просто ко мне уже на протяжении нескольких лет приходят люди, которые каким-то образом попадают в этот туристический клуб совершенно разных, совершенно там, не знаю, из разных городов, стран. Как тебя в эту историю
принесло? Это очень, очень интересная история. И вообще как-то так сложилось, что вокруг меня, вот особенно в последнее время, постоянно случаются какие-то такие невероятные сплетения судьбы и... Просто, ну, не знаю, что-то нереальное происходит в моей жизни. И как я попал в RTG? Одна из моих подруг в Челябинске, Ксюша Юровская, она мне просто скинула ссылку на Инстаграм, что, типа, вот смотри, тут ребята ищут фотографа, может, ты попробуешь? И когда я увидел, что они ищут фотографа на Камчатку, у меня уже не осталось просто никаких сомнений, там, в общем, я сразу же просто написал им письмо, что вот, ребят, я вот такой-то чувак, я очень хочу поехать на Камчатку, хочу там с вами познакомиться. И через какое-то время мне пришел ответ, что да, мы тебя берем. Вот так вот я и попал туда.
Слушай, ну и у каждого, наверное, человека после прохождения маршрута там с какими-то научно-популярными лекциями во время маршрута, с какими-то иногда тяжелыми, иногда не очень переходами, иногда там засильем комаров, ну всякое же бывает, да? Каждый выносит из экспедиции что-то свое. У тебя что?
Ох... Ну, вот, наверное, самые такие теплые ощущения после экспедиции у меня остались именно о людях. И люди, с которыми я был в этой экспедиции, в том числе и ты, они оставили очень теплые, очень дружественные чувства. И, пожалуй, что эти чувства даже немножко перекрыли впечатление от Камчатки. Потому
от
что
природы.
От природы, да. Настолько комфортно и... Блин, ну было очень круто. И, ну, конечно же, Камчатка. Это природа, и вот это испытание, это действительно было испытание. И я очень рад, что я справился, что я смог. И вот все это в какой-то такой совокупности. Я, наверное, даже до сих пор не могу до конца все это осознать. Мне нужно какое-то время, и там... После я смогу уже детально рассказать, что именно мне вот запомнилось больше всего.
Что это все дало, да. Слушай, а где можно найти твои работы? Может быть, там, Инстаграм или соцсети какие-то? Ну, назовешь, как тебя там найти?
Большинство фотографий и такой самый актуальный источник вот моего труда, где можно посмотреть, это, конечно, Инстаграм. Потому что им легко управляться и очень быстро получить обратную связь. И также у меня есть сайт tarasovmaksim.ru. Uh-huh. Через KS. И uh-huh. там есть ссылки на все мои соцсети. И там же я выкладываю фотографии, такие вот, ну, самые хорошие фотографии. Вот, но с Камчатки там пока нет фотографий, потому что нужно много еще с ними поработать, и только там через какое-то время я наполню сайт. Вот. А в Инстаграме можно следить прям практически онлайн за моими передвижениями и за моим творчеством.
Как ты в Инстаграме называешься?
Я называюсь в Инстаграме очень сложно. Awesome Sky. Но вот Awesome, оно пишется как AWSM Sky. Uh-huh. Такая мини-аббревиатура.
Uh-huh. Хорошо. Ну и в любом случае, там написано, что ты Максим Тарасов.
Да, там написано, что я Максим Тарасов. И я думаю, что несложно меня там найти.
Uh-huh. Ну что ж, друзья, давайте попробуем найти Макса в соцсетях, увидеть своими глазами, что он делает своими руками и при помощи фотокамеры и дрона с камерой. Вот. Я напоминаю, что это была программа «Гость в студии». С нами был Максим Тарасов, фотограф, входящий в десятку лучших аэрофотографов мира. Оставайтесь с нами. Вот. В студии для вас работал Владимир Басков. За режиссерским пультом была Ирина Полянская. Она, собственно, и продолжает оставаться с вами. Всего хорошего. До встречи в эфире. Макс, пока.
Пока.